последними известиями нас знакомит Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 19 октября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Справедливая Россия теряет лидеров перед выборами в Государственную Думу. Массовые увольнения в BBC. Городская тема. Каток на Дворцовой площади в Петербурге. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема сегодняшней программы. Свердловское отделение «Справедливой России» входит в предвыборную кампанию без лидера. Нынешний депутат Государственной Думы Евгений Ройзман объявил о намерении выйти из партии, которая не нашла ему места в списках. 16 октября во вторник были утверждены две части регионального списка партии. Один из них возглавил действующий депутат Свердловской областной думы Александр Бурков, а другой — член президиума Центрального совета «Справедливой России» академик Валерий Черешнев. Сейчас с нами на прямой линии по телефону из Екатеринбурга сам Евгений Ройзман. Евгений, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вы объясните, почему в партии было принято такое решение?
Ну, думаю, что оно было принято под давлением извне. И единственная причина, почему было принято такое решение, то, что здесь у «Справедливой России» был самый высокий рейтинг по стране. 22,8%, это мы еще не вошли в кампанию, это на конец августа. Вот, таких показателей не было нигде по стране. Ну, видимо, испугались, начались движения подковерные. И Сергею Михайловичу было строго-настрого предложено. Вот, и он вынужден был с этим согласиться.
То есть происки конкурентов?
В первую очередь, конечно.
Ну и известно, что в последнее время «Справедливая Россия» лишилась многих известных личностей. Как и вы, они приняли решение покинуть ряды партии. А это с чем связано? Тоже борьба за место в списках?
Нет, ну для Вареникова какая борьба за место в списках? Ну, генерал Вареников стоял в своем списке первый. По Ульяновской области вышел человек первый, тоже список возглавлял. Ну, мэр Воронежа тоже возглавлял список. Просто проблема в следующем. Когда все начиналось по-настоящему, и люди поверили. А когда начались вот эти вот игры кремлевские внутренние, когда вдруг поняли, что решение это принимается не в партии, а где-то, ну, другие люди управляют, и другие люди диктуют, то есть это задело многих. Я могу поднять людей, могу вести людей за собой, но я должен понимать, что я делаю. А когда, ну, люди выходят на баррикады, ну, рискуют, каждый же подставляется. Представляете, что такое в маленьком городе поддержать не единую Россию, а какую-то другую партию. Вот. Люди должны понимать, для чего они это делают. А здесь для всех потеряло смысл, и поверьте, что это не последний выход из «Справедливой России». Я-то не сам вышел. Я собрал людей, я же все делаю по-честному. Я собрал людей, всех представителей, всех председателей местных отделений. Нас собралось около 40 человек. Я говорю, вот такая ситуация. То есть, когда вы шли за мной, вы знали, я не иду. Они говорят, мы тоже не идем, нам зачем? За кого-то там рубиться, там кто-то денег дал, чтобы купить себе место, а мы тут будем подставляться, заходить в конфликт, зачем? И все, и приняли решение выходить. На сегодняшний день уже больше 4000 заявлений о выходе из партии. Ну, а всего нас было около 10000 человек, членов партии, выйдут все.
И чем вы будете заниматься дальше?
Я по образованию историк, у меня очень много серьезных, интересных дел. 2 музея, фонд «Город без наркотиков». Сейчас «Страна без наркотиков» зарегистрировали бренд, очень много организаций объединили. Мне есть чем заняться.
А политика?
Ну, а потом, да мне не нравится политика, я в политике был человек случайный. Я просто постарался за эти 4 года не замазаться. Ну, не замазался, нанюхался, что, ну, переживу. Вот, мне есть чем заняться. И еще один момент, для меня же депутатский мандат — это не самоцель. Все самые серьезные вещи в своей жизни я сделал, не будучи депутатом.
Но тем не менее, как бы вы сейчас оценили шансы ваших уже теперь, получается, бывших соратников на грядущих выборах? Какое это будет место? Это партия будет второй после «Единой России» или впереди еще будет КПРФ? Как вы считаете?
Да нет, конечно, на нынешней поляне, конечно, проиграет КПРФ, это несомненно. Но скажу больше, если люди раскусят то, что произошло, то есть если люди поймут то, что произошло, то могут 7% барьер не преодолеть. Думаю, что вопрос сейчас стоит именно так.
То есть вообще не попасть в Государственную Думу?
При таких обстоятельствах могут вообще не попасть в Государственную Думу.
Евгений, вот есть еще один такой достаточно интересный вопрос. Вот эта история с рекордным ростом цен в стране и шум вокруг замораживания цен и прочее. Некоторые эксперты полагают, что тут единороссы, частично решив эту проблему на уровне министерств и глав регионов, отобрали несколько процентов у «Справедливой России».
Я думаю, что, во-первых, искусственно зашумели об этом, и то, что об этом зашумели, спровоцировало еще большую такую панику. Потому что рост шел, он шел себе, шел и шел, обычный рост, называется инфляция на самом деле. Здесь просто о инфляции говорить не принято. Вот. Поэтому рост цен назвали ростом цен. Напугали, объявив по центральным каналам телевидения о росте цен. Следом за этим сразу же начали покупать, закупаться и так далее. Началась некоторая истерика. А на самом деле любой маломальски грамотный экономист понимает, что никакими директивами цены не остановить. Цены останавливаются только одним способом – созданием изобилия. Правильно? Вот. Регулировать цены невозможно, мы в другой стране живем. Поэтому это так, разговоры.
Евгений, ну и последний вопрос у меня. Как вы, наверное, знаете, «Справедливую Россию» называют второй партией власти, второй партией чиновников и бюрократов. И в обществе задаются вопросом, а нужна ли стране вообще такая партия? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Да нет, это просто предвыборные слоганы запускались для, как бы, такой месседж для бюрократии. Что у бюрократии, у тех, кто у власти, у чиновников есть какой-то выбор. Что есть не только «Единая Россия», но есть еще и «Справедливая Россия». На самом деле, кто во что горазд и как получится, перед выборами все говорят то, что хотят от них услышать. Вот. Поэтому партия, конечно, нужна была. Партия нужна была. Я сам столкнулся, когда здесь «Справедливая Россия» у нас в регионе, когда мы начали в полную силу работать, у «Единой России» как бы под боком загорелась. И самый простой пример привожу. Я хотел в детскую больницу отвезти холодильник, там надо было. Об этом узнали в «Единой России», привезли 3 холодильника. Начали мы какую-то церковь ремонтировать, просто вкладывать деньги по-серьезному. Прибежал глава района и говорит: «Батюшка, напишите, пожалуйста, заявление в «Единую Россию», мы вам все сделаем». И я вынужден был в 2 раза больше и активнее работать, и они по моим следам тоже вынуждены были все время работать. Но в какой-то момент, видимо, работать надоело и пошли другим путем. А так-то бы здорово, была бы конкуренция между 2 партиями. Сейчас, конечно, не будет уже.
Евгений, большое вам спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» был депутат Государственной Думы Евгений Розман. Мы говорили о проблемах, предвыборных проблемах партии «Справедливая Россия». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанском городе Карачи число погибших в результате 2 взрывов достигло 135 человек. По сообщениям местных телеканалов, около 500 человек ранено. В Индонезии в ночь на пятницу затонуло пассажирское судно. Погибли 15 человек, 6 пропали без вести. Руководители стран-членов Европейского Союза достигли соглашения по вопросу о реформировании административных органов ЕС. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые его темы. Премьера «Пиковой дамы» в Большом театре. 2 выставки в московских музеях, посвященные антропологу Михаилу Герасимову. Форум в Петербурге под названием «Империя. 4 измерения» Андрея Битова. Концерт из цикла «Игры без слов». Ведет программу Марина Тимашева. Ну а сейчас у нас в программе время обзора прессы. В студии мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Утро доброе.
И я вижу, что прямая линия с президентом, которая состоялась накануне, едва ли не единственная, что сегодня на первых полосах.
Вы правы, конечно, во многом, Михаил. Это самая топовая тема. Естественно, газетчики не могли не отреагировать на вчерашнее выступление, очередное выступление Владимира Путина. На прямую линию поступило 2 миллиона 506 тысяч 740 вопросов, сообщает сайт президентлайн.ру. Это абсолютный рекорд подобных мероприятий. Это, правда, он, заметка в газете «Время новостей». И главный тезис такой выступления президента России вчера. Владимир Путин не собирается уходить из политики, как считает издание, и уменьшать степень влияния на политическую жизнь после ухода с поста главы государства весной следующего года. То есть у Владимира Путина есть некий план, о котором в последнее время не говорит только ленивый. После отбора самых ярких из вчерашних высказываний Владимира Путина сотрудникам редакции газеты «Газета» показалось, что и они теперь тоже знают, в чем заключается план Владимира Путина. Тут 8 тезисов, и вот некоторые из них. Мишки в цирке катаются на велосипеде, их учат, но для нас с вами это не может представить особого труда. Если тем более жить в стране языка. Это о способности человека к освоению иностранных языков.
Да-да, яркая цитата.
Гораздо легче на временной основе завести граждан, допустим, Китайской Народной Республики. Они там отработают какое-то время, выполнят какие-то народно-хозяйственные задачи и до свидания. И отправить их на родину. Это о неудовлетворительных показателях реализации программы переселения соотечественников. Ничего не нужно высасывать, как говорят у нас в народе, из пальца. Действительно, результаты работы за все эти годы положительные. Но многие готовы приписать в заслугу Владимиру Путину и победу сборной России над Англией в среду со счетом 2-1. К слову, отвлекусь на секунду, подавляющее же большинство россиян, кто более или менее осведомлен о плане Путина, это 46%, затруднились ответить, в чем же состоит его суть. Так вот, о футболе. Многие готовы приписать заслугу и российскому президенту эту победу. Газеты российские, естественно, полны эйфории, хвалебных заметок на сей счет.
Это вторая топовая тема.
Разумеется, да. Вслед за вчерашним еще и сегодня огромное внимание, причем не только спортивные. Напротив, английская печать, конечно, полна минора, и сегодня цитаты из них нескольких ведущих британских изданий публикуют на своих страницах «Советский спорт». Но это-то понятно, собственно говоря. Отреагировала на матч Россия-Англия и Испания, и испанская пресса в связи с тем, что обслуживала матч арбитр из Испании. Совершенно верно, Луис Медина Канталехо. И вот позволю себе короткую цитату. «Представь себе, чемпионат Европы без сборной Англии не могут не только на Туманном Альбионе, но и во всем Старом Свете». Испанская «Марка» покритиковала решение судьи Луиса Медина Канталехо поставить пенальти за фол Руни, что следует хотя бы из заголовка. «Россия и Медина оставляют Англию в шаге от вылета с Евро». Интересно также и комментарии читателей на статью о матче, оставленной в интернете. Дело в том, что испанских судей традиционно сильно критикуют на родине за постоянные ошибки в матчах местного чемпионата. Не обошлось без колкостей и на сей раз. Им, то есть испанским судьям, недостаточно наш испанский футбол. Им нужно разрушить еще и европейский. Теперь еще и Англия, страна, благодаря которой мы так любим футбол, не поедет на Евро. И все благодаря им. Конец цитаты.
Спасибо, Дмитрий. Вот так аккуратно мы подходим к выпуску новостей спорта через обзор газет. Ну а с новостями спорта моя коллега Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Что у вас?
Доброе утро, Михаил. Ну, главные новости это из российского хоккея. 7 матчей 18-го тура Суперлиги состоялись в четверг. 3 завершились с одинаковым счетом 3-2. Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Акбарс», «Авангард» и «Северсталь», а московская «Динамо» выиграла у «Торпедо» по буллитам. «Локомотив» взял верх над «Спартаком» 1-0. «Скава» выиграл у «Витязя» 7-4. «Нефтехимик» одержал победу над «Сибирью» 3-1. «Химик» уступил домашней встрече «Амура» 0-1. И тройка лидеров первенства выглядит так. «Салават Юлаев» 43 очка, «СКА» 42, «Металлург» из Магнитогорска 38. Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал розыгрыша Кубка мира, который проходит в Дании. Вчера в заключительном матче группового турнира она обыграла сборную Бразилии 32-26. И на крупном женском теннисном турнире в Цюрихе две россиянки участвовали вчера в матчах 1-8 финала. Вера Звонарева в двух сетах уступила бельгийке Жюстин Анен, а Светлана Кузнецова в трех взяла верх над Сибил Бамер из Австрии и в четвертьфинале сыграет с итальянкой Франческой Скиавоне.
Ну и мы все-таки вернемся к матчу Россия-Англия, поскольку и результат, и игра российской сборной вызвали резонанс такой, что это остается главной, можно сказать, новостью и сегодня. В четверг, накануне, появились сообщения, что главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассматривается в качестве возможного преемника Стива Макларена, то есть нынешнего тренера английской сборной.
Да, сообщений таких, Михаил, было несколько в средствах массовой информации. Например, английская «Таймс» уверена, что главного тренера сборной Англии Стива Макларена вскоре отправят в отставку. И издание опубликовало рейтинг-лист его самых вероятных преемников. Там первую строчку занимает Жозе Мауриньо, экс-главный тренер Челси. На втором месте находится Луис Филиппе Скалари, действующий главный тренер сборной Португалии. А вот Гус Хиддинк занимает третье место. Но напомню, что это все прогнозы журналистов. И, конечно, пока перед тем нельзя. Напомню, что Гус Хиддинк собирается продлить контракт со сборной России на ближайшие годы.
Ну, есть еще одна новость, достаточно важная, она тоже касается матча Россия-Англия, и пришла она из УЕФА. Европейский союз футбольных ассоциаций не будет расследовать правомерность назначения пенальти в этой встрече.
Да, действительно, это вот такое официальное заявление, и там в нем говорится, что эпизод не будет разбираться УЕФА, и УЕФА также подчеркнула, что нарушение правил было бесспорным, а игрок, то есть имеется в виду Зырянов, не пытался симулировать. И отмечу, кстати, вот опять же британскую прессу, которая, по идее, должна негативно крайне к этому всему относиться, но вот газета «Гардиан» указывает, что тот, кто настроен критиковать решение судьи, должен вспомнить, что судья также ошибся, засчитав прекрасный гол Руни, который находился в офсайде. И поэтому даже английские и СМИ, и болельщики приветствуют такое вот решение УЕФА не заниматься расследованием.
Ну, так еще и вспоминали гол в предыдущем матче на Уэмбли, где гол Зырянова не был засчитан, потому что судье показалось, что он сыграл рукой.
Да, и получается, что в данном случае как бы справедливость восторжествовала в ответной встрече.
Ну да, справедливость в кавычках. Ну, что ж, о главных событиях в мире спорта мы беседовали с Натальей Федотовой. В эфире «Свобода в 9». Наша следующая тема тоже связана с Англией, с Великобританией. Британская вещательная корпорация объявила о массовых увольнениях и о значительном сокращении программ. В ответ профсоюзы журналистов угрожают забастовкой. О сути конфликта рассказывает Наталья Голицына.
Генеральный директор BBC Марк Томпсон объявил о необходимости сократить в ближайшие 6 лет бюджет корпорации на 2 миллиарда фунтов. Дефицит будущего бюджета корпорации вызван тем, что правительство решило снизить стоимость телевизионных лицензий, которые обязан покупать каждый владелец телевизора. Дело в том, что бюджет BBC, как общественной вещательной корпорации, традиционно складывается в основном из платы за лицензии. Именно поэтому на телевидении и радио BBC отсутствует коммерческая реклама. В ближайшие 5 лет стоимость телевизионной лицензии составит около 150 фунтов в год, около $300, что с учетом инфляции намного меньше нынешних 120 фунтов в год. Стремясь залатать дыру в бюджете, руководство BBC составило план жесткой экономии. План этот включает увольнение в течение 5 лет 2500 сотрудников корпорации, уменьшение до 2012 года на 10% телепрограмм, объединение новостных отделов телевидения, радио и онлайновых программ и даже продажу части принадлежащей BBC недвижимости, в частности зданий лондонского телецентра BBC. Одновременно в планах корпорации создание в течение ближайших 5 лет 700 новых рабочих мест. Таким образом, разъясняет администрация BBC, фактически увольнению будет подлежать 1800 сотрудников, причем многие из уволенных смогут в будущем занять новые места. Руководство BBC уже начало рассылать письма своим сотрудникам, призывая добровольно подать в отставку. Все это спровоцировало серьезные трения между руководством британской вещательной корпорации и двумя профсоюзами журналистов, которые угрожают забастовкой в случае, если BBC не согласует с ними свои планы и не прекратит подстрекать сотрудников к добровольному увольнению. Говорит генеральный секретарь британского профсоюза вещателей работников театра и кино Джерри Моррисси. Мы требуем содержательных переговоров с BBC. Такие переговоры невозможны на фоне того, что BBC отправляет письма своим сотрудникам с уведомлением, что они могут получить положенные им чеки в связи с увольнением. Если BBC продолжит так действовать, я на 100% уверен, что забастовка состоится. Если руководство корпорации откажется от этого, сядет за стол переговоров и согласится с требованиями профсоюзов, проблему можно будет урегулировать. Это в интересах и персонала BBC, и в интересах держателей лицензий, и в конечном итоге также в интересах руководства BBC. В ответ генеральный директор BBC Марк Томпсон заявил, что руководство корпорации сделает все возможное, чтобы свести сокращение к минимуму и сохранить большую часть популярных новостных и тематических программ. Отвечая на угрозу профсоюзов начать забастовку, Марк Томпсон в частности сказал: «Одна из важнейших задач, которую реализует BBC, это высокое качество услуг, которые корпорация предоставляет обществу. И любое действие, которое могло бы этому помешать, не может никому и ничему помочь. Хочу отметить, что BBC очень хорошо представляет себе свой бюджет, который нас ограничивает. Мы прекрасно осознаем те вызовы, с которыми встретимся в будущем. Мы уже попытались сделать нынешние сокращения, которые уже объявлены, по возможности минимальными. Будьте с нами, чтобы убедиться, что мы даем работу максимальному количеству персонала, насколько можем себе позволить. Кроме того, мы создадим новые рабочие места, причем, скорее всего, в ближайшем будущем. И если вы нас поддержите, то по-настоящему поможете сохранить рабочие места. С помощью забастовки нельзя ничего достичь», — сказал Марк Томпсон. Коснется ли грядущее сокращение программ и сотрудников русской службы BBC, говорит главный редактор русской службы Андрей Остальский.
Нет, не отразится никоим образом. Дело в том, что всемирная служба BBC, а русская служба является ее частью, финансируется отдельным образом через Foreign Office. У нас есть общие там расходы, где мы как бы скидываемся с остальной частью BBC, поскольку по многим позициям мы по большинству единой организации с единой структурой, но есть отдельное наше финансирование. И поэтому вот эти конкретно объявленные сокращения вообще никому во всемирной службе, в международной службе BBC отношения не имеют. Другое дело, что это не значит, что у нас не будет своих сокращений, потому что, насколько я понимаю, у нас тоже готовятся свои меры по экономии средств, и поэтому это может произойти в будущем.
Говорил главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов, программа «Час прессы», и вот ее тема. Прямая линия президента сквозь призму российских средств массовой информации. Нарушил ли Владимир Путин закон о предвыборной агитации, поддержав «Единую Россию»? Обсуждают политический обозреватель газеты «Коммерсант» Санкт-Петербург Михаил Шевчук и политолог, профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а сейчас в Москве 9:30. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В пакистанском городе Карачи число погибших в результате двух взрывов достигло 135 человек. По сообщениям местных телеканалов, около 500 человек ранено. Взрывы произошли вблизи автоколонны, в которой ехал бывший премьер-министр Пакистана и лидер крупнейшей оппозиционной партии Беназир Бхутта. Ее автомобиль получил повреждения, сама Бхутта не пострадала. В четверг, выступая в Карачи перед сотнями тысяч своих сторонников, она заявила, что вернулась на родину после долгих лет эмиграции, чтобы бороться за демократию и против религиозного экстремизма. В Индонезии, недалеко от острова Сулавеси, в ночь на пятницу затонуло пассажирское судно. Погибли 15 человек и 6 пропали без вести. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на Министерство транспорта Индонезии, на борту находились 71 пассажир и 11 человек команды. В Таиланде задержан гражданин Канады, обвиняемый в педофилии, объявленный Интерполом в международный розыск. 32-летний Кристофер Пол Найл обвиняется в изнасиловании мальчиков во Вьетнаме и Камбодже. Как сообщают в полиции Таиланда, Найл перебрался в Таиланд из Южной Кореи на прошлой неделе и был задержан в ходе полицейской облавы. Руководители стран-членов Европейского Союза достигли соглашения по вопросу о реформировании административных органов ЕС. На проходящем в Лиссабоне саммите в Евросоюзе объявлено, что соглашение достигнуто после того, как участники встречи пошли на уступки и выполнили требования Италии и Польши. Оппозиционные общественные организации проведут марш несогласных в Петербурге 25 ноября. Марш будет приурочен к выборам в Госдуму. Об этом сообщила лидер регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Возвращаемся к теме «Справедливой России». За полтора месяца до выборов в Государственную Думу эсеры лишились нескольких известных политических фигур. Эксперты пришли к выводу, что партия Сергея Миронова может оказаться за бортом Нижней палаты российского парламента. С одним из экспертов беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
За последние три недели «Справедливую Россию» покинули несколько узнаваемых политиков. Среди них генерал Валентин Варенников, демократ Виктор Пахмелкин, мэр Воронежа Борис Скрынников. Не говоря о десятках региональных депутатов и политиков, которые бегут из второй партии власти целыми группами и организациями. Последний удар Сергею Миронову нанес известный борец с наркоманией и депутат Госдумы Евгений Ройзман. На втором съезде партии «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь», который прошел 23 сентября этого года, ему и его товарищу, исполнителю русского шансона Александру Новикову, было отказано в желании возглавить региональный партийный список. Ройзман ушел, громко хлопнув дверью, и пообещал увести за собой все Свердловское региональное отделение «Справедливой России». Остались ли шансы у эсеров попасть в Думу? На этот вопрос попытался ответить независимый российский аналитик Дмитрий Орешкин.
Создать свой устойчивый публичный имидж, как партии оппозиционной, как партии левоцентристской, она технически не успела. Да и, пожалуй, вряд ли могла, потому что все-таки Миронов всегда выступал с позиции поддержки Путина. Следовательно, основной упор был все-таки на так называемый административный ресурс, и он действительно был серьезный административный ресурс. Многие силовые органы поддерживали «Справедливую Россию», а также те региональные структуры, которые не видели иного способа реализовать свои властные интересы в Государственной Думе, кроме как через поддержку «Справедливой России». Просто в «Единой России» для них не оставалось места. Ну, в частности, некоторые мэры. Теперь, когда Путин ясно дал понять, что работать административный ресурс должен на «Единую Россию», ну, понятно, что все местное начальство из кожи вон вылезет, чтобы обеспечить высокий уровень поддержки для «Единой России». И для «Справедливой» просто не остается места в начальническом сердце. Шансы у «Справедливой России» уменьшаются с каждым днем на прохождение в Госдуму. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела, что именно на этих выборах «Справедливая Россия» как технический участник выборов Кремлю не нужна. На весенних выборах и далее, поближе к осени, стало понятно, что административный ресурс, как боливар, не выдержит двоих.
В случае, если «Справедливая Россия» не попадет в Думу, без депутатского мандата останутся бывший член ЛДПР Алексей Митрофанов, парламентарии Галина Хованская, Александр Лебедев, лидер одноименной фракции в Госдуме Александр Бабаков и другие известные политики и деятели культуры, которые рассчитывали с помощью Сергея Миронова пройти в Нижнюю палату российского парламента. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Опрос на эту тему продолжит нашу программу. Нужна ли в России еще одна партия власти? С таким вопросом обращалась к прохожим на улицах Пятигорска наш корреспондент Лада Леденева.
Ну, если с другими целями и задачами, другое дело. А если такая, как «Единая Россия», нет. Да потому что «Единая партия» уже себя показала. Она напоминает коммунистическую партию нам.
Зачем? Их и так девать некуда. А сколько можно альтернатив? Мы 70 лет прожили при одной партии. И жили очень хорошо по сравнению с нынешним временем.
Наверное, чем меньше партии будет, тем лучше будет. Нет, ну а вот все, кроме «Единой России», что они вообще делают для людей, для страны? Да вообще никаких действий не видно. Почему же из этих партий нет сильных партий?
Выгоднее, чтобы несколько было партий. Допустим, не как планируют две, а 4-5. Тогда в Думе будет решение более объективное. Не то, что сказал Путин.
Хватит одной, наверное. Одна есть у нас, она нам достаточно. Единой России, другой, я думаю, не надо. Меня лично устраивает.
Нужно. Если одна, вот как у нас, Единая Россия, это несправедливо, неправильно. Потому что это та же КПРФ. Копируют прямо и голосуют единогласно, и все.
Не знаю, должно быть. Ну, чтобы кто-то в оппозиции был, кто-то, чтобы был против, кто-то, чтобы был за. Нельзя, чтобы единая партия. Это что, будет коммунизм тогда?
Для альтернативы, конечно, нужно. А как же? Иначе что это будет? Так и будет однопартийность. Нужно, конечно. Чтобы было несколько партий, были альтернативные партии. Ну, они известны теперь, как пройдет. Когда, вот посмотрите, цены повысились, очень люди, многие, не хотят за Единую Россию голосовать.
Альтернативная? Ну, это неплохо было, мне кажется. Ну, одну из них надо вот усилить, и будет равновесие примерно. А это неплохо, потому что, когда конкуренция, качество работы лучше. И значит, наша жизнь будет лучше.
Как Единая Россия? Да нам уже все равно. Нам лишь бы лучше жилось. Вот я, например, инвалид второй группы по потере кормилицы. И мне добавка 74 рубля. Можно жить?
Думаю, что обязательно нужно. Для того, чтобы они с кем-то конкурировали. Вот это Единая Россия похожа на коммунистическую. По-моему, к этому идет.
Я считаю, что вообще однопартийность нужна. Нам не хватает этого сейчас. Авторитарности не хватает нам сейчас. И, может быть, сильной руки Сталина.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, нужна ли в России еще одна партия власти. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». А теперь репортаж, не связанный с политикой. В Париже, в здании бывшего министерства колонии, открылся новый музей – Национальный центр истории иммиграции. О том, какие цели преследовали создатели музея, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
Франция всегда была страной, принимавшей большое число иммигрантов. В первую очередь из своих бывших колоний, но не только. Открытость и космополитичность долго были кредо французской иммиграционной политики. В первом, втором и третьем поколении мы все дети иммигрантов. Часто скандируют демонстранты во время антинационалистических митингов в Париже. Дать понять, насколько важен вклад иммигрантов и их потомков в историю Франции, такова главная задача нового музея, говорит сотрудница Национального центра истории иммиграции Марион Амар. Создавая музей, мы хотели показать, что не существует двух параллельных историй и миров Франции и ее иммиграции. Постепенно укореняясь во французском обществе, иммигранты стали неотъемлемой частью Франции, ее истории и культуры. Идея, что нужно создать такой музей, появилась уже давно, около 20 лет назад. Она возникла у многих неправительственных организаций и у некоторых историков, таких как Жерар Марьель или Пьер Милзан. Однако претворить идею в жизнь оказалось непросто. Было много споров. Убедить общественное мнение в том, что иммиграция заслуживает признания и внимания, оказалось делом долгим. Сегодня, когда музей наконец создан, я считаю, французское общество сделало важный шаг вперед. Центр истории иммиграции – это не просто музей искусства, это музей жизни. Он предлагает всем иммигрантам и потомкам иммигрантов строить совместными усилиями свою национальную идентичность, не предавая при этом своей памяти. Как говорится на интернет-странице музея, его цель – обеспечить социальную целостность Французской Республики. Помимо историко-культурного интереса, музей играет важную роль в формировании культуры и национальных символов страны. Мустафа Макрам, известный в стране музыкант алжирского происхождения, присутствовавший на открытии Центра истории иммиграции, считает, что уважение к иммигрантам и их потомкам – что-то само собой разумеющееся. В постоянной экспозиции музея зрители смогут ознакомиться с текстами по истории миграции во Францию с начала XIX века, фотографиями, образцами современного искусства. Кроме того, в центре будут регулярно проводиться временные выставки. Говорит Марион Амар. Посетителей музей редко оставляет равнодушными. Все экспонаты представлены таким образом, чтобы зритель почувствовал себя участником происходящего, ощутил, что такое изгнание. Кроме того, они представляют иммигранта в новой ипостаси. Например, фотографии Оливье Жабара, показывающие иммигрантов, приплывших на Канарские острова на лодках из Африки, напоминают, что иммигрант не только жертва, мученик, но еще и герой. Ведь чтобы оставить свой дом и уехать в неизвестную страну, нужно много смелости и предприимчивости. Культура иммигранта не представляет угрозы для доминирующей культуры. Напротив, иммигрант культурно обогащает страну, в которую он прибыл. Такую идею пытается донести до своих посетителей Парижский центр истории иммиграции. О том, как потомки иммигрантов, рожденные уже во Франции, относятся к культурным традициям своих родителей, рассказывает Мустафа Макрам.
Конечно, родительские обычаи мне передались, и не обязательно посредством письменной культуры. Мои корни навсегда связаны с нашей национальной музыкой. Дома мы постоянно слушали алжирские пластинки. Для нас это была не только связь с нашей страной, но и в какой-то степени символ неподчинения. Мы были готовы адаптироваться к Франции и ее правилам, но не сломать при этом самих себя. И вот что я еще хочу сказать. Сегодня часто смешивают культуру и образование, но это неверно. Мои родители, приехавшие из Алжира, не были образованными людьми, но они принесли с собой свою культуру, которая сегодня наложила свой отпечаток на культуру Франции.
В сегодняшней Франции подход правительства к иммиграции меняется. Ужесточается контроль за въездом в страну, набирает обороты борьба с нелегальной иммиграцией. Недавно правящая партия внесла законопроект о введении анализов ДНК для иностранцев, желающих воссоединиться с семьей, проживающей во Франции. Этот законопроект вызвал возмущение левой оппозиции и немалой части французского общества. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9», научная панорама, следующая в нашей программе. С новостями знакомит обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Заместитель министра науки и технологий Китая Ли Сюэйюн заявил, что КНР желает участвовать в работе Международной космической станции. Если остальные участники проекта одобрят эту инициативу, Китай станет 17-й страной, использующей и развивающей орбитальный дом. В настоящее время МКС поддерживается Россией, США, более чем 10 странами Евросоюза, Канадой и Японией. Построение МКС было начато в 1998 году и продолжается до сих пор. Сейчас общий вес комплекса составляет 220 тонн. А наибольший продольный размер – 78 метров. Недавно станция отметила своеобразный юбилей – 50 тысяч витков вокруг Земли. Международная группа археологов обнаружила в Южной Африке самые древние останки съеденных людьми моллюсков, кости наземных животных и каменные лезвия. Там же были найдены куски охры с царапинами орудий, раковины мидий и твердые останки еще 14 видов морских беспозвоночных, в том числе морской уточки, паразитирующей на китах. Последняя находка говорит о том, что древние люди, скорее всего, питались мясом, выброшенных на берег китов. Возраст найденных предметов, по мнению ученых, составляет 164 тысячи лет. До сих пор наиболее древнее свидетельство употребления в пищу морепродуктов человеком составляло 125 тысяч лет. В Москве с 19 по 21 октября пройдет второй фестиваль науки. В нем примут участие более 30 ведущих московских университетов, институтов и научных музеев. В программе фестиваля награждение победителей конкурса правительства Москвы «Лучший инновационный менеджер» и «Лучший инновационный проект», открытие форума молодых исследователей, а также интерактивных выставок, мобильные роботы, занимательные технологии, научные фотографии, насекомые и пауки и многое другое. Организаторы фестиваля – Московский государственный университет имени Ломоносова и Департамент науки и промышленной политики правительства города Москвы.
Панораму новостей науки подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
пакистанском городе Карачи число погибших в результате двух взрывов достигло 135 человек. По сообщениям местных телеканалов, около 500 человек ранено. В Индонезии в ночь на пятницу затонуло пассажирское судно. Погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. Оппозиционные общественные организации проведут марш несогласных в Петербурге 25 ноября. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Вера Володина.
Москва. Многочисленные нарушения в московских аэропортах выявила транспортная прокуратура. Ни в одном из аэропортов московского авиаузла не обеспечена трехуровневая система досмотра багажа. Нет необходимого для этого оборудования. Авиационная безопасность в Шереметьево и в Домодедово обеспечиваются силами сторонних организаций. Много нарушений в оборудовании контрольно-пропускных пунктов. Прокуратура выявила и факты использования контрафактных авиазапчастей. Петербург. Фестиваль «Балтийский дом», 17-й по счету, открывается сегодня. Он пройдет под лозунгом «Весь некрошус». Ретроспективу спектакля этого знаменитого литовского режиссера на фестивале покажет театр «Мена Фортес», а прежние его работы, уже снятые со сцены, представят в видеозаписи. Фестиваль «Балтийский дом», посвященный Мунтесу Некрошусу в год 55-летия режиссера. Москва. Пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации распространила заявление о недопустимости подневольного присоединения подмосковного города Голицыно к городскому округу Одинцово, рассказала советник пресс-службы Екатерина Глебова.
В Общественную палату обратилась инициативная группа жителей подмосковного города Голицыно. Согласно предоставленной ими информации, в Одинцовском районе Московской области сегодня сложилась напряженная ситуация. Районная власть настаивает на ликвидации городского поселения Голицыно, преобразовании его в сельский населенный пункт в составе городского округа Одинцово. Для этого на депутатов местного совета оказывается давление с целью вынудить их принять решение о проведении референдума об изменении статуса городского поселения. Депутаты городского совета Голицыно отказались ликвидировать своими руками собственный город. Представители общественных организаций считают, что действия районной власти направлены на ликвидацию местного самоуправления в регионе.
Комиссия Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления, ссылаясь на Конституцию, заявила, что изменение статуса городов-поселков должно решаться только в правовом поле при доброй воле населения, а принятие решений под давлением недопустимо. В Общественной палате считают, что эта история требует независимой экспертизы и вмешательства Министерства регионального развития и областного правительства. Петербург. Сегодня в 7 вечера на Манежной площади защитники животных проводят акцию против жестокого обращения с цирковыми животными. Они призовут горожан не посещать цирковые представления и раздадут прохожим листовки с рассказами о жестоких дрессировщиках. Москва. Музей истории Москвы переедет из храма Иоанна Богослова напротив Политехнического музея на Зубовский бульвар в здание провианских складов. Проект размещения музея будет разработан в течение года, его реализация займет пару лет. Все 6 ныне действующих филиалов музея останутся и будут развиваться. В частности, и усадьба князей Голицыных в Кузьминках. Эти земли переданы музею. Новости Москвы и Петербурга. 19 октября. Вера Володина.
А теперь к главной теме рубрики. Этой зимой в Петербурге на Дворцовой площади предполагают открыть каток, который должен проработать около 3 месяца. Проект, поддержанный администрацией города и спортсменами, имеет, однако, и немало противников, которые считают такое использование Дворцовой площади недопустимым, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Каток для массового катания на коньках собираются соорудить вокруг Александрийской колонны по инициативе Комитета по физической культуре и спорту. Естественно, что каток появится со свитой, ресторанами, кафе, раздевалками, биотуалетами. Нужно будет решить проблему и с освещением, ведь Дворцовая площадь не обеспечена электричеством. Соорудить каток на главной площади города взялась компания «Боско ди Чильеджи». Собственно, этой компании и принадлежит идея, говорит представитель пресс-службы Комитета по физкультуре и спорту правительства Петербурга Олег Вдовин.
Идея принадлежит той фирме московской, которая в прошлом году реализовала подобный проект на Красной площади в Москве. И по отзывам москвичей, этот каток получил очень хорошие отзывы, пользовался большим спросом. И вот создать подобное сооружение эта фирма предложила городу. Идея понравилась Валентине Ивановне Матвиенко, губернатору. Мы решили ее поддержать. И каток планируется открыть где-то в декабре месяце этого года. Он функционировать будет, конечно же, в зависимости от погодных условий, где-то в районе 100-120 дней, если раньше не наступит летняя температура.
Против этой идеи резко выступил директор Эрмитажа Михаил Петровский, который сказал, что он не против разовой акции катка на 3-4 дня, но долгое присутствие на Дворцовой площади пестрой инфраструктуры, туалетов, кафе, трибун разрушает репутацию интеллигентного города. Олег Вдовин считает опасения руководства Эрмитажа безосновательными.
Технологические процессы, которые будут использоваться при сооружении этого катка, не несут никакого вреда ни историческим памятникам, ни Эрмитажу, ни Александрийскому столпу и так далее. Каток будет, наверное, опоясывать частично Александрийский столб. Будут возведены небольшие трибуны. Цены на него для массового катания будут совершенно минимальные. Конечно, будут предоставлены льготы детям и той категории петербуржцев, которые имеют право на льготы. И ориентировочная цена за 2 часа льда примерно 200 рублей. Там ресторанов не будет. Там будет небольшая инфраструктурочка, которая окружает Александрийский столб. Трибунчики.
Предложение Михаила Петровского вместо Дворцовой площади использовать для катка реки и каналы, что оживит город в мертвый сезон, Олег Вдовин считает невыполнимым.
Подобная идея лет 15-20 назад в городе, как бы она родилась, провести подобные на таких естественных ледяных дорожках соревнования, это в связи с потеплением климата уже практически невозможно.
Узнав о протестах против катка, Валентина Матвиенко заявила, что Дворцовая площадь должна служить всем горожанам, а не отдельным людям и отдельным руководителям. Однако протестует против катка не только Эрмитаж. 18 октября на Дворцовой площади прошла акция общественной организации «Живой город», участники которой оделись спортсменами разных видов спорта, вплоть до пловцов в водолазных масках, чтобы показать, уж если на Дворцовой возможен каток, то давайте устроим и бассейн, говорит координатор «Живого города» Юлия Минутина.
Мы обеспокоены катком на Дворцовой в связи с тем, что мы считаем, что проект совершенно неуместен. Это центр города, туда не так легко доехать, и это достаточно дорого по стране там, организации похожего катка где-нибудь в подходящем месте. Но это, конечно, не главное, просто мы считаем, что Дворцовая площадь – это центр Петербурга, уникальный памятник архитектуры, и загромождать ее на целых 3 месяца катком, холодильными установками, трибунами и прочими сооружениями, это совершенно недопустимо. Дело в том, что Дворцовая площадь, она прекрасна, в том числе и своими объемами, вот простором, который открывается, и на котором гармонично смотрится Александринская колонна, Зимний дворец, арка главного штаба. А если это пространство будет заполнено вот этими вот мелкими, яркими, популярными постройками, то фактически это убьет площадь на 3 месяца.
Юлия Минутина говорит, что раньше для гуляния и развлечений в городе всегда хватало других мест.
Горы снежные для катания строили на льду не вырос. Мне кажется, это очень неплохая идея, потому что как раз там можно действительно устроить и гуляние, и катание, и все что угодно. Но Дворцовая площадь – это совершенно не место для проведения подобных мероприятий.
Акция «Живого города», победоносные спортсмены у Александрийского столпа преследуют единственную цель – довести идею катка на Дворцовой до абсурда.
Именно чтобы продемонстрировать, насколько нелепо, дико вот эти вот люди смотрятся в таком месте. И чтобы задумались и жители города, и, может быть, администрация, а неужели каток не смотрится настолько дико? Потому что нам подают эту идею как такой вот вдохновенный проект, подарок городу, но он там неуместен. Он хорош как идея, и спорт это замечательно, но просто все хорошо на своем месте. К сожалению, у нас часто хотят сделать все и сразу.
Те, кто протестует против катка на Дворцовой площади, говорят также и о том, что вместо этого амбициозного проекта лучше было бы устроить катки в каждом микрорайоне города. Это было бы и дешевле, и удобнее для горожан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 19 октября, пятница. Театры, концерты, кино, выставки. Рекомендуем, как не скучно провести время в Москве сегодня вечером или на выходных.
Театры. В Государственном Кремлевском дворце сегодня состоится премьера балета «Корсар» Адольфа Адана в постановке Юрия Григоровича в исполнении театра «Кремлевский балет». В главных партиях заняты Анастасия Волочкова и Сергей Сидорский из Национальной оперы Украины, а также учащиеся Московской государственной академии хореографии. На другой сцене театра «Современник» спектакль «Шинель». Повесть Гоголя поставил Валерий Фокин в роли Акакия Акакиевича Марина Ниёлова. В театре «Школа драматического искусства» на Сретенке сегодня вечером играют шекспировского «Кориолана». В роли режиссера выступил актер Игорь Яцко. В ролях заняты выпускники последней актерской лаборатории Анатолия Васильева. В субботу в Российском академическом молодежном театре премьера спектакля по трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии». В 10-часовом спектакле, поставленном Алексеем Бородиным, играют Евгений Редько, Нелли Уварова, Илья Исаев и другие артисты театра. А в воскресенье на сцене Большого театра гастроли Латвийской национальной оперы. Один из лучших оперных театров Европы уже показал москвичам «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича. Теперь настала очередь «Кармен» Жоржа Бизе. Концерты. В клубе «Б1» сегодня и завтра концерты украинской рок-группы «Океан Эльзы». В Москве музыканты представляют свой новый альбом «Мира». В субботу в концертном зале имени Чайковского юбилейный концерт композитора Евгения Доги, создателя знаменитого вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». А в воскресенье в Московском международном доме музыки первый концерт серии «Джазовый Олимп» «Примадонны». На сцену выйдет американская джазовая солистка Стефанина Косян. Выставки. В Музее личных коллекций продолжается выставка Владимира Баранова «Рассене», рекомендует Лиля Пальвелева.
Имя Баранова «Рассене» мало известно в России, так же, как и многих других художников-эмигрантов. Между тем, в Европе и Америке он признан замечательным мастером авангарда. Работы Баранова «Рассене» хранятся в Парижском центре Жоржа Помпиду, Музее современного искусства Нью-Йорка и многих других крупнейших музеях мира. Художник отдал дань едва ли не всем новейшим течениям начала XX века, и потому его многоцветные, праздничные и словно разъятые на кристаллы работы посетитель выставки неизбежно сравнивает с известными образцами от авторов «Голубой розы» до «Пикассо». Еще выставка хороша тем, что на ней впервые в России показали абстрактные деревянные скульптуры Владимира Баранова-Рассене. Творческое наследие художника велико, и, наверное, он еще многое успел бы создать, если бы в 1944 году его жизнь не оборвалась в нацистском концлагере.
Это была московская афиша на сегодня, 19 октября и выходные. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Политологи о прямой линии президента России. Нобелевская премия 2007 года по экономике. Есть ли в Европе исламофобия? Конференция ОБСЕ. Этика делового общения в Голландии и Великобритании. Ведет программу Сергей Сининский, мой коллега. Ну а мы с Олегом Львовым прощаемся с вами до 12 часов. Встретимся во время программы «Свобода в полдень».
14 партий продолжают участвовать в избирательном процессе.
Стреляли вообще всю ночь, спать не могли.
Если бы не Главное управление внутренних дел, там был бы прорыв, и эти 500 человек ушли бы из зоны.
Мы дали ясно понять Турции, что это не в ее интересах посылать войска в Ирак.
Это огромная честь для меня, получить золотую медаль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.